Таки. Лондон.
Доброе утро, Крым. Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реалии». Ваше утро может быть свободным, если вы встречаете его вместе с нами на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне ищите наш сигнал на отметке 105.9 FM. В сети интернет мы доступны с любой точки земного шара. Заходите на сайт «Крым Реалии», там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Трансляцию в видеоформате мы ведем на нашей странице в Facebook и на канале «Крым Реалии» в YouTube. Обязательно заходите, подписывайтесь, чтобы не пропустить новых эфиров. Этот эфир для вас проведем мы, Сергей Макрушин и Андрей Гивко. Андрей, доброе утро. О чем поговорим сегодня?
Доброе утро, Сергей. Сегодня поговорим о том, что поправки в Конституцию не избавят Россию от ответственности за оккупацию Крыма. В центральной части программы поговорим о том, что ливневки крымских городов не выдерживают потоков воды. Ну а в третьей части разберемся, как Россия пытается продать украинский газ.
Я напомню, что вы можете комментировать происходящее в нашем эфире под видеотрансляциями в Facebook и на YouTube, но для каждого нашего радиослушателя неизменно остается опция прямого участия в нашем эфире. Для этого достаточно к нам дозвониться. 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Звонки бесплатные. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905.
Новость. Конституционные поправки, закрепляющие суверенитет и территориальную целостность России, никак не повлияют на незаконность аннексии Крыма с точки зрения международного права. Такое мнение в эфире радио «Крым Реалии» высказала спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
Принцип пакта сунт серванда ніхто не скасовував. Договори повинні виконуватися. І будь-які зміни внутрішні законодавчі, які запроваджуються будь-якою країною, або це зміни конституційні, вони не можуть нівелювати зобов'язання цієї держави, в даному випадку Росії, виконувати норми міжнародного права і дотримуватись договорів, стороною яких є Російська Федерація. Це означає, що все одно доведеться відповідати за порушення норм міжнародного права.
Также Екатерина Зеленко сказала, что недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что аннексия Крыма России в 2014 году якобы была демократическим выбором населения полуострова, не находит поддержки в международном сообществе.
Мне кажется, что тут можно говорить про спробу Российской Федерации навязать какую-то свою реальность. Як свої внутрішні аудиторії, так і міжнародні спільноті, про те, що нібито існує якась приналежність Криму Російській Федерації. Натомість всі ми розуміємо, що вся світова спільнота сприймає цю реальність давно по-іншому. І починаючи з 2014 року, коли Росія здійснила спробу анексії Криму, і це не було визнано міжнародною спільнотою, ми бачимо час від часу подібні сигнали, які не знаходять підтримки в світі.
Екатерина Зеленко напомнила, что на прошлой неделе Совет Евросоюза одобрил решение о продлении секторальных санкций против России. Кроме того, из года в год Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюции, которые осуждают нарушение прав человека во временно оккупированном Крыму и постоянную милитаризацию полуострова.
Напомним, президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», которая вышла на телеканале «Россия-1» 21 июня, высказал мнение, что при создании Советского Союза многие республики, вошедшие в его состав, цитата, получили огромное количество российских земель и, цитата, еще одна, традиционных российских исторических территорий.
Важные события.
Председатель Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров опубликовал список мероприятий, которые пройдут в Киеве в честь Дня крымско-татарского флага, который празднуется ежегодно 26 июня. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Так, с 10.30 до 10.45 пройдет церемония торжественного поднятия крымско-татарского флага на флагштоке у здания МИД Украины с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова.
Затем с 15.00 18.00 до 18.30 будет проходить автопробег по улицам Киева, который стартует от Международного выставочного центра и завершится на Майдане Независимости. При этом, как сообщается, пассажиры-участники автопробега в 18.30 присоединятся к шествию большого крымско-татарского флага.
С 18.30 до 19.00 пройдет торжественное шествие, вынос большого крымско-татарского флага. Начало шествия на улице Крещатик возле Бессарабского рынка. Шествие завершится на Майдане Независимости.
Также с 19 до 20.00 запланирован митинг, посвященный Дню крымско-татарского флага на Майдане Независимости. Кроме того, как сообщается, уже 27 июня проведут обновление огромного крымско-татарского флага, нанесенного на Оболонской набережной Киева.
Организаторы мероприятий, посвященных Дню крымско-татарского флага, напомнили всем о необходимости использовать на мероприятиях индивидуальные средства защиты, маски, перчатки, а также призвали соблюдать необходимую дистанцию в связи с пандемией коронавируса.
Ежегодно 26 июня крымские татары отмечают День национального флага. Датой празднования выбрали первый день второго курултая крымско-татарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году. Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображением на нем тамгой золотого цвета.
Новости.
Подконтрольный России глава МЧС Крыма Сергей Шахов сообщил, что на аннексированном полуострове из-за непогоды произошли подтопления сразу в трех районах – Джанкойском, Бахчисарайском и Симферопольском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Он также уточнил, что спасателям приходилось выезжать на места из-за подтоплений, но при этом утверждает, что ситуация с районами находится, цитирую, на контроле.
Как сообщается, во вторник, 23 июня, продолжается ликвидация подтопления 20 придомовых территорий и подвального помещения двухэтажного многоквартирного жилого дома в селе Первомайское Симферопольского района.
В ведомстве также добавили, что, цитирую, на случай ухудшения погодных условий предусмотрено выделение 4 автобусов от администрации Симферопольского района для эвакуации людей и материальных ценностей. Конец цитаты.
На Крымском полуострове уже несколько дней бушует непогода. За последнюю неделю улицы Симферополя два раза подтапливало из-за ливней, а в Севастополе в Казачьей бухте произошел обвал грунта из-за сильных осадков, которые размыли землю. По предварительной оценке экологов, общая масса обвала составила 500 тонн.
Новости.
Подконтрольная России Министерство экологии и природных ресурсов Крыма продлило еще на 3 недели запрет на посещение лесов на территории аннексированного Крыма.
Далее цитата из сообщения. Министерство экологии и природных ресурсов Крыма в целях обеспечения пожарной безопасности продлевает на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Конец цитаты.
Ранее в Крыму объявили экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических условиях 19-22 июня.
Крымчане имеют право знать.
Первая ракетка мира, теннисист Новак Джокович, заразился коронавирусом. В заявлении теннисиста говорится, что положительный тест на COVID-19 также оказался у его жены. У детей вирус не обнаружен, об этом сообщает Радио Свобода.
Далее цитата. «Мы организовали турнир, когда вирус ослаб, и мы считали, что все условия для организации выполнены. К сожалению, вирус не ушел, и это новая реальность, с которой нам предстоит справляться». Конец цитаты.
Джокович, организатор турнира «Адриа Тур», он начался в середине июня. Матчи должны были пройти в 5 балканских странах, включая Сербию, но финал был отменен после того, как у 2 теннисистов выявили коронавирус.
Турниры теннисных ассоциаций ATP и WTA из-за эпидемии коронавируса приостановили в марте. Предполагается, что соревнования возобновятся не раньше августа. Старт Ролан-Гаррос перенесен с мая на сентябрь, а Уимблдон отменен впервые с 1945 года.
Новости.
Один из адвокатов претендента на пост президента Беларуси, бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарика, заявил, что его не пускают встретиться с клиентом в СИЗО с 20 июня. Об этом сообщило «Настоящее время».
Адвокат Дмитрий Лаевский сказал, цитата, «По состоянию на данный момент у меня нет подтверждения, что встреча с моим подзащитным может состояться. Никакого общения с подзащитным у его адвокатов не было с субботы 20 июня, когда в моем присутствии производились процедуры процессуальные действия в СИЗО КГБ. Конец цитаты.
22 июня Лаевскому в СИЗО объяснили, что он не может увидеться с Бабарико из-за эпидемиологической ситуации. После этого адвокат подал жалобу в Генпрокуратуру.
23 июня Лаевский снова попытался попасть в СИЗО, но когда он предоставил в бюро пропусков КГБ необходимые документы, их не приняли. Адвокат подал еще одну жалобу в Генпрокуратуру. В интервью газете «Народная воля» другой адвокат Бабарико рассказал, что он столкнулся с, цитирую, «проблемами быта в СИЗО».
Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня в Минске. В их домах прошли обыски. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам банковского сектора заявил, что властям страны удалось, цитирую, «сделать некоторые шаги и сорвать масштабный план по дестабилизации Беларуси и попытку привести страну к некоему Майдану». Конец цитаты.
Новость.
Обвиняемый в участии в так называемой самообороне Севастополя Иван Антонов и его адвокат не смогут прибыть на судебное заседание, назначенное на 24 июня в Деснянском районном суде Киева. Об этом в комментарии корреспонденту Крым Реалии сообщила защитник Антонова Оксана Илянда.
По словам адвоката, сторона защиты подала заявление о переносе заседания из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Киеве. Также, по словам Оксаны Илянды, 24 июня она будет задействована в других судебных процессах, которые были назначены ранее.
Далее цитата. «В связи с коронавирусом мы не можем приехать из Херсона в Киев. Я написала заявление о переносе, так как мы боимся за свое здоровье именно в Киеве. Мы никуда не скрываемся, мы по обязательствам по залогу находимся по месту, прописанному в залоге. Как только в Киеве эпидемиологическая ситуация будет легче, то мы, естественно, приедем. Мы об этом сообщили в Киев. Это одна из причин. Вторая причина – у меня два судебных заседания, назначенных на завтра. Они были назначены раньше, чем Киев назначал заседание, поэтому в связи с этим я тоже не могу явиться в суд». Конец цитаты.
По словам адвоката, обвиняемый в участии в так называемой самообороне Севастополя Иван Антонов по обязательствам по залогу находится в Херсоне и пределы города не покидал.
В январе стало известно о задержании на админгранице Крыма с Херсонской областью севастопольца Антонова, которого подозревают в участии в так называемой самообороне Крыма. Мужчину задержали на украинском пункте пропуска Чангар при попытке пересечь админграницу. По данным Службы безопасности Украины, Антонов принимал участие в захвате штаба военно-морских сил Украины в Севастополе в 2014 году.
9 января Херсонский городской суд избрал подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. 7 февраля сторона защиты Антонова внесла за него залог.
Новости.
Подконтрольный России министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко утверждает, что в июле в аннексированный Крым приедут от 1 миллиона до 1,5 миллиона туристов. Об этом он сказал в ходе онлайн-конференции по подготовке к туристическому сезону.
Я процитирую. «Мы входим в самую ответственную стадию запуска сезона. В первый месяц работы туротрасли Крым может принять от 1 миллиона до 1,5 миллиона туристов. Все необходимые меры безопасности и все актуальные рекомендации Роспотребнадзора должны осуществляться в полном объеме». Конец цитаты.
Также он подчеркнул, что сейчас важно следить за туристической инфраструктурой. Еще одна цитата. «Контроль за общим санитарным состоянием курортных территорий, парковками, подъездными путями к пляжам и объектами турпоказа, уборка за территориями населенных пунктов, мониторинг пляжных территорий и соблюдение на них требований безопасности отдыха на воде – все это находится в ведении администрации и будет проверяться рейдами Минкурортов Крыма и других заинтересованных ведомств». Конец цитаты.
Тем временем глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила о готовности полуострова к приему туристов из соседней России. Ранее стало известно, что в Крыму с 1 июля до курортных городов запустят 5 автобусных маршрутов.
С 15 июня на территории полуострова снят режим самоизоляции для всех категорий граждан. Вместе с этим отменяется обязательная обсервация для туристов из соседней России.
В Крыму намерены открыть для туристов в этом сезоне более 400 пляжей, которые, как уверяют, будут работать с соблюдением всех противоэпидемических мер в условиях пандемии коронавируса.
По-прежнему все прибывающие в Крым с материковой Украины и из других стран, кроме соседней России, обязаны проходить карантин в обсерваторе.
Крымчане имеют право знать. Знать.
Между Киевом и Брюсселем по видеосвязи состоялся диалог по правам человека между Украиной и ЕС. В нем в составе официальной делегации принял участие постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Диалог длился в течение дня и включал в себя 12 тематических блоков. После выступления председателя делегации вступительной речью о выполнении нацстратегии по правам человека первой темой утреннего заседания был вопрос соблюдения прав человека на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
Выступление постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Кориневича касалось ситуации с правами человека в Крыму, а также нарушений прав крымско-татарского народа.
Я процитирую сообщение. Основные темы, которые были обозначены в докладе – незаконный призыв вооруженные силы оккупационных властей, милитаризация образования в Крыму, изменение демографического состава населения Крымского полуострова, нарушение религиозных свобод и преследование по религиозному признаку, преследование крымско-татарского народа, экспроприация земель, запрет владения земельными участками украинским гражданам на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, доступ к образованию на украинском и крымско-татарском языках. Конец цитаты.
19 июня Антон Кориневич с рабочим визитом находился на админгранице между Крымом и Херсонской областью. Как сообщал ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ведомстве готовят стратегию деоккупации Крыма. Пока этот план существует лишь в проектном черновом варианте, но будет расширен и дополнен за счет инициатив от СНБО, правительства и Офиса президента Украины.
Новость.
В среду 24 июня в Крыму продолжит бушевать непогода. Синоптики продлили штормовое предупреждение. Так, согласно прогнозу, на полуострове в этот день ожидаются сильные ливни, гроза, штормовой ветер и крупный град. Об этом сообщила пресс-служба местного гидрометцентра.
В частности, в Симферополе прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь, утром и днем местами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. При грозе шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19 градусов тепла, днем до плюс 28.
В Севастополе 24 июня переменная облачность, ночью и днем кратковременный дождь с грозой. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до плюс 18, днем поднимется до плюс 27.
На южном берегу Крыма ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, утром и днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду. При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 19 до 21 градуса, днем до плюс 29.
В Керчи переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный, вечером северо-западный до 10 метров в секунду, при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов, днем 29-31. Это были все самые главные новости на сегодняшнее утро. Оставайтесь на радио Крым Реалии. Далее как раз к теме погоды будем говорить о том, почему же ливневые канализации Крыма не справляются с непогодой, которая обрушилась на полуостров. Все это уже буквально через несколько секунд.
Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру. Вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер из Крыма бесплатные. Мы продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что к нам можно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926. Вы можете озвучить самостоятельно вопросы, которые вы бы хотели задать нашим экспертам. Можете поделиться с нашей аудиторией вашими наблюдениями о том, что происходит на Крымском полуострове. Повторю еще раз. 8 800 10 06 926. Звонки из Крыма на этот номер телефона бесплатны. Жители материковой части Украины могут дозвониться к нам по телефону 044 400 390-29-05. Итак, также я напомню, что мы ведем видеотрансляцию в Facebook и на YouTube. Вы можете оставлять ваши комментарии там, вот под трансляцией в Facebook. Здоровается с нами наша аудитория. Красный Перекопск, Николаев, Евпатория, Подольск. Вот такая перекличка тех, кто нас смотрит и слушает на Facebook. Ну, на YouTube немного другая атмосфера. Вот спрашивают у нас, так засуха в Крыму или Крым уходит под воду? Ну, вот такие непростые сейчас погодные условия в Крыму. Действительно, фиксируется небывало засушливый год для Крыма. Вот Сергей Аксенов даже говорил о том, что за 150 лет в Крыму такой засухи не упомнят. Но вот любой сильный дождь, ливень, гроза, она оборачивается в Крыму совершенно другими последствиями. Да? Вот теперь мы поговорим о наводнениях, которые происходят в Крыму во второй половине июня. Довольно-таки интенсивно. Итак, во второй половине июня в Крыму идут достаточно сильные дожди, и это в очередной раз приводит к знакомой для Крыма проблеме – подтоплениям, селям и наводнениям. Подробно о том, что происходит на всем Крымском полуострове, вы можете прочитать на сайте Крым Реалии в материале под заголовком «Крымские утопающие. На полуострове ливни смывают села и людей». Я вот несколько моментов озвучу. Вот несколько дней назад затопленными оказались порядка 50 домов и дворов в Первомайском районе. О затоплениях сообщают из различных населенных пунктов Симферопольского, Джанкойского, Раздолинского и Бахчисарайского районов. Но вот если о причинах подтоплений там можно говорить достаточно долго, это отдельная тема, да, но мы поговорим о том, что происходит в крупнейших городах Крыма. Казалось бы, там уличная инфраструктура должна быть готова к подобным вызовам, особенно если учесть массу сообщений о том, что миллионы и миллиарды даже рублей тратятся на обустройство улично-дорожной сети. Постоянно мы видим рапорты о том, что ремонт проводится, тротуаров, дорог и так далее. Но вот в Симферополе локальными затоплениями заканчивается каждый более-менее сильный дождь. Только во второй половине июня затопления в городе фиксировали несколько раз. Да, вот 16 июня во второй половине дня на город обрушился сильный ливень с грозой. За 40 минут в низинной части Симферополя затопило улицы. По проезжей части улиц Киевская, Матызалки, Гурзувская, Котюбинского текли реки настоящие. Транспорт замедлил движение. В некоторых местах образовались заторы. Ливневки не справлялись. Машины передвигались по глубоким лужам. 20 июня вследствие сильного дождя на улице имени Глинки в некоторых местах уровень воды достиг окон легковых автомобилей. А в одном из жилых домов на улице Ковыльной водосток не выдержал мощного потока воды с крыши здания, что привело к затоплению подъезда. Вот этот дом, в котором авария произошла, он был введен в эксплуатацию в 2016 году. Уровень воды в реке Салгир местами тоже сильно повысился на 1,5-2 метра, что привело к подтоплению тротуаров. Ну вот такая хроника происходящего в Симферополе. Севастополь не отстает по этому, да, вот 7 июня там тоже были сильные дожди, и жители города публиковали в социальных сетях фотографии и видео автомобилей, которые в некоторых местах ушли по воду до самой крыши. 18 июня тоже был сильный дождь в Севастополе. Если 7 июня сообщали о том, что через подпорные стенки льется вода, то 18 июня вода уже разрушала подпорные стенки на улицах Лагерной и Декабристов. И тоже вот эта ситуация, когда затопленными оказываются целые улицы, машины едут по рекам воды. На улице Большой Морской ливень вот 18 июня затопил офисы партии «Единая Россия» и ЛДПР. Ну, вот то, что происходит в крупнейших городах Крыма, мы сейчас поговорим о том, что происходит в Симферополе, почему же там, несмотря на постоянные отчеты городской власти о том, что ремонтируются тротуары, дороги в Симферополе, все-таки мы каждый год становимся свидетелями вот такого явления. Любой сильный дождь оборачивается локальными подтоплениями. С нами на связи Илья Большедворов, глава антикоррупционного комитета Крыма. Илья, доброе утро.
Здравствуйте.
Несколько слов о том, как вы думаете, почему в Симферополе вот происходит то, да, о чем я только что говорил, сводку зачитывал буквально, да, подтоплений, которые случились только вот в текущем месяце?
Ну, в Симферополе вообще постоянно беда с сетями, не только с линией канализации, которую у нас пытаются уже много лет сделать. Соответственно, последние 6 лет об этом тоже очень много разговоров и каких-то сдвигов в этом направлении, в улучшении ситуации не видно, потому что действительно даже самый небольшой дождь, который проходит в Симферополе, это, ну, последние дожди, они были достаточно сильными, Ну и вообще любой, в принципе, даже небольшой дождь постоянно у нас вызывает проблемы. Особенно в районе Задового зала, того же там постоянно эта лужа стоит там размерами с озера, и машины проехать не могут и плавают там постоянно. Соответственно, как бы за 6 лет, кроме разговоров, у нас ничего в этом направлении не сделано, как и в принципе не сделано в направлении какого-то улучшения сетей в плане водоснабжения, канализации там, или еще чего-то.
Ну, как не сделано, ведь постоянно идут отчеты. Мы видим, что вот было много проектов по ремонту и реконструкции центральной части Симферополя, и некоторые из них были воплощены, да. Мы видим постоянные отчеты о том, что ремонтируется уличная дорожная сеть в Симферополе. И вот можно было бы предположить, что это касается и дождевой канализации, да, ее обустройства, согласно вот тем вызовам, которые, с которыми сталкивается Симферополь. Почему этого не происходит? Почему не работает дождевая канализация?
Ну, предположить можно все что угодно. Как бы денежные средства на ремонт уличной дорожной сети действительно выделяются очень серьезно. Как бы делают это все у нас определенным способом, да, которым, в принципе, у нас все в Крыму делается. Соответственно, чтобы где-то оборудовалась какая-то ливневая канализация, я вот таких случаев вообще не знаю там практически, да, то есть если это центр города, где-то на проспекте Кирова вот старую вот эту ливневую канализацию, которая там когда-то была оборудована, ее как-то еще более-менее почистили, там восстановили вот эти люки ливневой канализации, еще какие-то работы сделали, незначительные достаточно, то в других местах города этого вообще, в принципе, никто ничего не делает. И говорить о том, что вообще, в принципе, восстанавливаются сети коммунальные вот эти водоснабжения там или горячего теплоснабжения, еще что-то говорить не приходится, потому что я таких работ по восстановлению этих сетей Симферополя практически нигде не вижу. То есть проводятся какие-то, может быть, торги, еще что-то, но это все достаточно незначительно. И вместо того, чтобы заниматься вот этим восстановлением сетей, соответственно, наведением порядка в этом хозяйстве, у нас вот, федеральная целевая программа почему-то дает предпочтение строительству каких-нибудь там кукольных театров там, и других объектов, которые не имеют никакого практического значения, ну, для развития того же самого Симферополя. Очень много строится новостроек, вот вы, как правильно заметили, там у нас прорвало ливневую канализацию, а оборудованию для отвода стоков с крыши многоквартирного дома. То есть это, я считаю, что это свидетельствует о качестве строительства в первую очередь. А во вторую очередь, как бы хотелось бы дополнительно отметить, что вот эти дома-то везде строятся, а сети, они давно не выдерживают нагрузку, которая возрастает в связи с их строительством. Ну, вот на пневматике у нас уже за месяц вторая там авария в микрорайоне с водоснабжением связанная. Ну, там микрорайон достаточно активно застраивается. И уже вторая авария, связанная с холодным водоснабжением, когда отключают жителям воду больше, чем на сутки. И они как бы вынуждены, хорошо, если еще подвоз организовывают, потому что они возмущаются этим фактом. А так как бы еще лишены невозможности пользоваться водоснабжением нормально с этими авариями. И это не единичные какие-то случаи. В принципе, постоянные. Вот эта ливневая канализация — это проблема, которую за 6 лет, для решения которой вообще в принципе никто ничего не сделал. Я вот не знаю каких-то шагов, которые были бы предприняты в этом направлении. Там много говорили очень о заложении вот этого коллектора, глубокого заложения, строительство которого ведется тоже без проведения каких-то публичных слушаний, постоянно с нарушениями законодательства о проведении торгов, там, да, как-то это все денежные средства выделяются, даже еще без наличия согласованного проекта, куда-то люди торопятся, а результатов у этого, в принципе, никаких практически до сих пор нет.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что беседовали мы с Ильей Большедворовым, главой антикоррупционного комитета Крыма. Напомню, что тема нашего эфира – это регулярные подтопления в крупных городах Крыма, да, в Севастополе и в Симферополе. Они фиксируются вот в текущем месяце, да, во второй его половине как минимум дважды были подтопления. После каждого дождя это случается. Говорим мы сейчас конкретно о Симферополе, почему в крымской столице такая ситуация, несмотря на то, что мы постоянно слышим рапорты о ремонте улично-дорожной сети в этом городе. И вот за минувшие 6 лет так и не получилось решить проблему с дождевой канализацией. Почему за минувшие 6 лет не получилось решить проблему? Ну, потому что эта проблема была и на момент 2014 года, не нова. Это проблема для крымской столицы. Многие помнят, что и до 2014 года, особенно вот тот район, о котором говорил Илья Большедворов, район железнодорожного вокзала, да, периодически затапливается. И далее мы поговорим об этой давней проблеме для крымской столицы с Николаем Парицким, бывший министр ЖКХ Крыма и бывший заместитель городского головы Симферополя. С нами на связи. Николай Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов о проблеме дождевой канализации для Симферополя. Насколько серьезная и сложная эта проблема?
Начнем с истории. К сожалению, исторически так сложилось, что как Симферополь, так и другие приморские города Крыма, к сожалению, не были в свое время 100 лет, 200 лет назад, когда при Союзе, при Украине не уделялось большое внимание именно строительству не только водообеспечения, а и ливневой канализации, сетей К2 так называемых. К сожалению, так сложилось, что и Симферополь, особенно старые его части города, одна двухэтажная застройка, и она просто никогда не обеспечивалась и не занималась строительством этой ливневой канализации. Это первое, это исторический момент. Второе, давайте реально говорить о том, что и во времена Союза, и во времена Украины, и сейчас в российской, при российской оккупации, к сожалению, этому внимания очень мало уделяется. Я думаю, уделяется мало внимания по нескольким причинам. Первое, это действительно сложные геологические условия, в которых находится Крым. Второе, это действительно изменение условий погодных, потому что если раньше мы с вами в месяц, неделю-две шли дожди, это мелкие, краткие, длинные по времени дожди с малым выпадением осадков, то сейчас, как правило, эта проблема существует не только в Крыму, это Украина, это весь земной шар, это ливни, это штормовые ливни, штормовая погода, которая действительно за короткое время выпадает очень большое количество осадков. Ну и третье, тоже что немаловажно, даже те системы ливневой канализации, которые существуют и в Симферополе, и в Киеве, и в Нью-Йорке, они просто требуют внимательного обслуживания, постоянной очистки колодцев, самих линий канализации. Ну и самое основное, наверное, это действительно при строительстве дорожной сети, при развитии Крыма сейчас, тем более, при строительстве жилого фонда, в проекте, к сожалению, по всей видимости, мало, это мое мнение, очень малое внимание уделяется именно закладке сетей ливневой канализации, чтобы избежать этой проблемы в будущем. Это моя позиция.
А по вашему мнению, как можно в нынешней ситуации, да, в Симферополе решить существующую проблему? Насколько должен быть комплексным подход к решению этой проблемы?
Вы очень правильно заметили, спасибо вам. Это действительно, очень действительно большая проблема, первое. И второе, это комплексный подход к решению этих вопросов. То есть это полностью пересмотр всей системы ливневой канализации, не только ливневой, и водоснабжения и канализирования, с учетом того, что Симферополь и Крым очень большими темпами застраивается. Это полная ревизия всех существующих коллекторов ливневой канализации. Это строительство дополнительных насосных станций перекачки, учитывая геологические условия. Ну и вытекающее отсюда, самое основное, это выделение средств на все эти мероприятия. Это ни один, ни два, ни три миллиона, даже ни гривен, ни долларов.
Насколько серьезен экономический эффект, да, насколько велики потери экономические от тех затоплений, которые случаются, а может быть и не такая уж большая проблема, ну пришла вода, постояла и ушла, да, ну ничего, может быть не является такой большой проблемой для города?
Ну, я думаю, что эта проблема для любого города является. Мы видим, что творится в Киеве, когда у нас ливни, последние воды идут. Мы видим, что творится в Крыму, мы видим, что в мире творится. Экономические последствия – это затопление силовых кабелей электроснабжения, возможное подтопление трансформаторных подстанций, возможно, ущербы жителям города, которые все равно имеют свои какие-то участки, деревья. И учитывая то, что в Крыму верхний слой плодородный, к сожалению, очень маленький, его практически там нет, то смывание этого всего, будем говорить, этого слоя, это тоже свои экономические потери. Может быть, для частника, может быть, для бизнеса. Ну и самое противное, это то, что накопление в верхнем шаре грунта опасных, будем говорить, вирусов, бактерий и всего остального. И учитывая, что практически отсутствует очистка ливневых вод, не только в Крыму, а и везде, это большое, я думаю, что это может быть каким-то шагом к тому, что будут это вспышки медицинского характера.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Николай Парицкий, бывший министр ЖКХ Крыма, бывший заместитель городского головы Симферополя. Мы продолжаем наш эфир. Напомню, что говорим мы о участившихся затоплениях в крупных городах Крыма, в частности, в крымской столице, в Симферополе, где только во второй половине июня, да, два таких случилось затопления. И не исключено, что не стоит закрывать, да, этот перечень, эту хронику, потому что в Крыму остаются сложные погодные условия. И сегодня, да, когда мы об этом говорим, и синоптики прогнозируют дальнейшее выпадение осадков, в том числе и в крымской столице. И вот здесь далее, когда мы говорим, здесь стоит сказать, что даже то, что ремонт дождевой канализации, если его проводят, это не значит, что это может уберечь от каких-то проблем. Да, если вернуться в Севастополь, в то, что там происходит, вот есть там такая Любимовка, и вот ей в последнее время вообще не везет. Вот с конца мая ее постоянно затапливает, и дело в том, что там недавно отремонтировали коллектор, но с серьезными ошибками, и перекопали вот тот сток, который был раньше, его, по сути, заблокировали, и как минимум раз в полмесяца теперь там средства массовой информации сообщают о потопе. Ну, поговорим теперь комплексно, да, о том, что происходит в городах постсоветского пространства, почему проблема подтопления после интенсивных осадков остается не только в крымских городах, да, почему и, например, в Киеве мы иногда видим новости о том, что затопило те или другие улицы, и в той же Москве в этом году тоже эта проблема очень актуальная остается. Вот с нами на связи Алексей Кучеренко, бывший министр ЖКХ Украины. Алексей Юрьевич, доброе утро.
Да, доброе утро.
Давайте поговорим о том, насколько характерна проблема дождевой канализации для городов постсоветского пространства. Мы начали наш разговор сегодня с Крыма, где эта проблема очень хорошо видна. Нам пишут наши зрители под трансляцией в YouTube, а вот на материковой части Украины тоже эта проблема есть. Но на самом деле есть она не только на материковой части Украины, и в других странах бывшего СНГ она тоже существует. Расскажите о том, почему эта проблема до сих пор есть.
Ну, она не только есть, она, в моем понимании, еще и усугубляется, в первую очередь, в крупных городах, где последние десятилетия было массово развернуто такое хаотичное, непродуманное жилищное, не только жилищное, а и коммерческое строительство. В результате нагрузка на всю инфраструктуру возросла. Речь идет не только о дождевой канализации, но то, что мы называем ливневками, речь идет о любой инфраструктуре. Это и простая канализация подземная, это и тепловые сети, газовые, электрические и так далее и тому подобное. Поэтому вы абсолютно верно говорите, в Киеве минимум несколько раз в год во время сильных ливней заливает центральные площади и улицы. Это и Крещатик, кстати, в прошлом году заливало. Это и площадь возле Гулливера, вот этого нового монстра, который стоит на Эспланадной. Это и улица Горького, это и другие микрорайоны. И связано это с тем, что во время строительства под шумок перекрывают, неправильно проектируют, неправильно делают технические работы по разведению этой ливневой канализации. И более того, ее просто банально не чистят. Это же другая простая причина. На нее, кстати, выделяются деньги городского бюджета. Это достаточно немалые деньги, если по Киеву это десятки миллионов гривен. А потом просто гражданские активисты даже вот визуально пытаются проверить, и они видят, что там, извините, и конь не валялся. А если ливневку не чистить, то понятно, что она забьется водой. Есть и другие примеры, когда строились там новые массивы, делались капитальные абсолютно там ремонты дорожного покрытия, но забывали просто пустить под ней дождевую канализацию. В результате города страдают от этого. Это характерно для всего постсоветского пространства, когда в погоне за стоимостью вот этой коммерческой недвижимости просто застройщики в сговоре, как правило, с местными властями, с коммунальными службами, они абсолютно игнорируют требования ДБНов и требования соблюдения городской инфраструктуры. Поэтому, думаю, тут ничего у нас кардинально, к сожалению, глубокому не изменилось, поэтому в первую очередь надо задавать вопросы местным властям, которые просто головой обязаны за это отвечать. Я, конечно, не говорю о тех проблемах, которые мы сегодня видим в Карпатах, на Западной Украине, мы понимаем. Ну, во-первых, конечно, и аномальные дожди, но с другой стороны, абсолютно понятно, что они связаны в первую очередь с массовой, незаконной, непродуманной, губительной вырубкой леса. И сегодня эти населенные пункты, ну, просто смывает. Вы, наверное, видели сегодняшние с утра видеорепортажи с места событий, они просто там действительно потрясают. Хотя, конечно, эта проблема стихии, она может навалиться на кого угодно, и мы понимаем, что иногда объемы осадков такие, что и даже если все делать по правилам и по понятиям, то инфраструктура не справляется. Здесь уже в первую очередь речь идет о готовности службы в чрезвычайной ситуации реагировать на эти события.
Ну вот мы к проблеме подтопления городов крымских, да, возвращаемся уже не первый раз, уже несколько лет мы возвращаемся к этой теме. Она является такой сезонной для Крыма, потому что вот 2 года назад это был май, когда в Крыму начались подтопления. Год назад это уже было начало июня, сейчас мы говорим об этом во второй половине июня. И те эксперты, которые принимали участие в наших предыдущих программах, да, и в этой программе говорили о том, что да, проблема дождевой канализации необходимо решать комплексно. Должен быть существовать какое-то, да, видение того, как эта канализация должна работать, и оно должно учитываться, да, при проектировании ремонта, нового строительства и так далее. И вот когда эксперты-урбанисты об этом говорят, это эксперты по развитию, да, городской среды, кажется, что вот их объяснения очень стройны и очень правильны. Но почему в реальной жизни так не получается?
Ну, здесь я вынужден вас немного, может быть, разочаровать, а может быть, открыть глаза, а может быть, на самом деле, я думаю, подавляющее большинство украинцев, проживающих на территории Крыма, временно оккупировано, и сами это сегодня понимают, в погоне за желтым дьяволом, а желтый дьявол крылся в несанкционированной вот этой массовой продаже земельных участков без генерального плана и с последующим возведением на них, ну, всевозможные там курортные инфраструктуры, абсолютно без соблюдения градостроительных каких-то там норм, домостроительных норм. В первую очередь, я когда был министром, и мне доложили о ситуации с вашей канализацией, я вообще ужаснулся, потому что, извините, если бы все эти данные, ну, можно было, так сказать, озвучить, то по уму надо было бы вообще закрывать сезон. Понимаете, ну, вы, наверное, понимаете, о чем я говорю, когда в прибрежной зоне строились отели частные, абсолютно без септиков, без канализации, вы сами понимаете, последствия всего этого. И, к сожалению, глубокому, те, кто вот так варварски использовал вот этот ценнейший ресурс, этот бальнеологический, там, земельный, климатический Крым, они-то заработали денег, извините, ну, заработали в кавычках, я говорю, понятно, что это схема заработков какая, но они оставили своим последователям огромнейшие проблемы. когда все это надо исправлять, где-то это надо в рамках генеральных новых планов, в рамках технических решений вкладывать очень немалые деньги в то, чтобы исправить вот эти инфраструктурные просчеты, а деньги-то уже вынутые инвестиционные, понимаете, из оборота, и где уже найти эти новые деньги. Это очень характерно для всех городов, тут не только Крым, тут и начиная с Киева, и все крупные города, где прошла волна вот этого массового строительства, хаотичества, где в погоне за метрами квадратными, деньгами, откатами и так далее, просто изуродовали городскую инфраструктуру. И Киев, к сожалению, здесь сегодня на первом месте. Со своими огромными трафиками, с отсутствием мостов, с абсолютно хаотической застройкой, без мест общего пользования, без школ, без больниц и так далее и тому подобное. Здесь я буду откровенно говорить. Но это по всему постсоветскому пространству, глубокому сожалению. Кстати, первый, вот, единственный, кто избежал этого, это, например, та же самая Беларусь. Я неоднократно там бывал, и в Минске, вот там. В силу определенных причин и особенностей управления этой страной последние 27 лет. Но там, кстати, вот эта застройка очень была такая, ну, консервативная, продуманная. Здесь надо отдать должное перед белорусами и поблагодарить их за это.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Алексей Кучеренко, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Украины. Минувшие полчаса мы говорили о том, почему регулярно затапливает крупные города Крымского полуострова. Вот удивляются наши радиослушатели, да, что с одной стороны в Крыму чрезвычайно засушливый год и не хватает пресной воды в крымских водохранилищах, но с другой стороны мы видим, что любой более-менее сильный дождь, он заканчивается вот такими подтоплениями. Ну, как бы парадоксально не звучало, но реальность в Крыму такова. Поговорили мы о том, почему это происходит в крымских городах и какая общая симптоматика у крупных городов Крымского полуострова с другими городами на постсоветском пространстве. Почему эта проблема в Крыму, которую мы наблюдаем, она не уникальна как для материковой части Украины, так и для городов соседней России. Свои наблюдения вы можете присылать нам на редакционную почту. Вы найдете ее на сайте Крым Реалии. Там же вы найдете форму обратной связи, через которую вы можете с нами связаться. Также вы можете дозвониться к нам в прямой эфир. Ну и связаться с нами в социальных сетях тоже очень просто. Ищите нас на Фейсбуке. Мы всегда рады с вами пообщаться. Ну а мы переходим к следующей теме нашей программы буквально через несколько секунд.
В эфире Радио Крым Реалии 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Андрей Гивко и Сергей Макрушин у микрофона. Андрей, о чем поговорим далее?
Поговорим мы о том, о чем обещали, собственно, в самом начале программы. Поговорим о том, как Россия пытается продать украинский газ. Для тех наших слушателей, кто вдруг не знает, что не только Россия является монополистом на добычу газа в мире, кроме газа добывает достаточно много стран, в том числе есть достаточно много черноморских месторождений газа, которые принадлежат Украине, но сейчас захвачены Россией. Итак, почему Россия не может продать украинский газ? Подконтрольный России суд в Крыму постановил конфисковать газ у компании «Черноморнефтегаз». Этот газ из стрелкового газового месторождения, это Херсонская область, на полуострове. Его еще в 2014 году закачала фирма украинского бывшего народного депутата Александра Онищенко «Пласт». И вот кто еще является участником этой газовой схемы? Почему газ материковой Украины переправляли на запад Крыма? В какую сумму россияне оценили украинский газ? Причем здесь вообще Гаагский трибунал? Вот во всем этом разбирались журналисты телепроекта «Крым Реалии», а мы адаптировали для вас этот сюжет.
О том, что россияне в Крыму хотят продать газ, добытый на материковой части Украины, стало известно с официального сайта для проведения торгов. Заметили аукцион журналисты редакции «Крым Реалии». Говорят, чтобы разобраться в ситуации, надо понять, как этот газ вообще попал в Крым.
А началась история в 2014-м, когда Россия аннексировала Крым. Вместе с полуостровом под российский контроль перешло и украинское государственное предприятие «Черноморнефтегаз», в том числе и стрелковое газовое месторождение, которое территориально уже не в Крыму, а в Херсонской области. Вот фрагменты из снятых тогда любительских видео и сюжетов телеканалов о том, как Россия захватывала точки.
И над нами летают. Советские, причем русские вертолеты.
У нас таких нет.
120 російських десантників висадилися на Арабатській стрілці біля газорозподільної станції. Це у Генічеському районі.
Мовляв, щоб захищати стратегічно важливий для Криму об'єкт від можливих терактів.
«Черноморнефтегаз» входит в группу украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз». И когда Киев утратил контроль над крымским офисом, крымская дирекция отдала частной фирме, частному акционерному обществу «Пласт», в пользование два месторождения – «Стрелковое» и «Архангельское». Чуть позже после этого российские военные ушли со «Стрелкового». Валентина Самар, расследователь ресурса «Центр журналистских расследований», утверждает, что у рабочих станции не было особого выбора.
Весь колектив, який там працював, він, по суті, дістався разом із родовищем, із установками, із платформами, які там стоять у морі. Це той самий був колектив, який перейшов, як не знаю, як кріпосні від одного пана до іншого, перейшов від «Чорноморнафтогазу» до «ПРАТ Пласт».
Валентина Самар еще в 2016 году расследовала схемы, кто зарабатывал на добыче и перекачке газа в Крыму. Тогда же она выяснила, что фирма «Пласт» принадлежала бывшему народному депутату Александру Онищенко, который сейчас скрывается за границей. И по его словам, он тогда сделал доброе дело.
Вы сделали доброе дело для государства. Вы хотели, чтобы его взорвали и разобрали на части или что? Мы спасли город, чтобы город остался с газом. Что это единственное на сегодняшний день месторождение, которое подается туда, хоть город отапливается за счет него. Это же не коммерческий газ, с него никто не зарабатывает.
Город Геническ, о котором упоминал бывший народный депутат, действительно зависит от стрелкового газового месторождения. Но кроме этих вышек, Онищенко получил в пользование еще и Архангельское газовое месторождение, которое было одним из самых перспективных в Черноморнефтегазе. Валентина Самар удивлена тем, что оккупировавшие Крым российские войска позволили украинскому бизнесмену добывать в Крыму газ.
Питається, яким чином, за які заслуги пану Онищенку окупанти тоді дозволили ще і займатися видобутком газу на Архангельському родовищі. Головне, якими силами він мав би це там робити. Моя версія всього цього, що у ці перші дні окупації, коли ще робилося хто зна що, і не було повного військового контролю за Кримом, це був золотий час для дерибану і золотий час для мародерів.
С 2014 по 2015 годы «Пласт» выкачал со Стрелкового в Херсонской области почти 40 миллионов кубометров газа. Но на Геническ пошла только половина. Вторую часть перекачали на запад Крыма в Глебовское газохранилище. Андрей Кондратов, первый заместитель генерального директора государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз», считает, что место добычи просто присвоили и продавали газ на сторону по выгодной цене.
Є таке жаргонне поняття «сісти на трубу». Що це значить? Це взяти готове родовище, нічого в нього, просто качати газ, користуючись майновим комплексом, який йому просто, скажімо так, задарма дістався. І потім перепродавати цей газ по вигідній ціні.
Позже уже подконтрольный Киеву «Черноморнефтегаз» взял «Стрелковое» под свою опеку. Соглашение с «Пластом» признали недействительным и отменили. Суды по деятельности и задолженностям этого предприятия продолжаются до сих пор, рассказывает Кондратов.
Був укладений договір в місті Сімферополь, причому договір був укладений від імені «Чорноморнафтогазу» там, на підставі довіреності, тобто не генеральний директор його підписав. Він був укладений без погодження з НАК «Нафтогаз України» як акціонером. І він був укладений на вкрай невигідних для «Чорноморнафтогазу» умовах, що потім підтвердив, до речі, суд.
Новые публичные факты в этой истории появились уже в 2017-м, когда подконтрольный России суд Крыма привлек к ответственности захваченный оккупационными войсками России «Черноморнефтегаз», якобы за то, что тот импортировал газ с материковой Украины без уплаты пошлин. Крымская журналистка Анна Андреевская рассказывает, что «Черноморнефтегаз» побоялся нести ответственность и публично раскрыл всю историю.
«Черноморнефтегаз», чтобы избежать ответственности за эту всю процедуру, они прямо в зале суда рассказали, каким образом они перекачивали этот газ. Таким образом, то, что скрывалось с 2014 года, стало известно в 2017 году, когда вот рассматривался этот кейс в суде.
Этот кейс, как и многие другие, официально Россия не комментирует. Но существует документ, в котором российский суд озвучил государственную позицию конфисковать газ, закачанный из Стрелкового. Мы начитали для вас этот фрагмент.
«Черноморнефтегаз» подвергнуть административному наказанию в виде конфискации природного газа, добытого на территории Украины на Стрелковом газовом месторождении и перемещенного на таможенную территорию Таможенного союза.
Официально от России теперь этот газ продает Федеральное агентство по управлению госимуществом России. На торги выставили не весь объем, а 11,5 миллионов кубометров. Его оценили в 15 миллионов рублей, хотя цена для населения за такой же объем будет в 4 раза выше. Но торги не состоялись, а цену опустили еще ниже, до 6 миллионов рублей. Журналистка Анна Андреевская подозревает, что на газ попросту нет спроса.
Это может говорить о том, что покупателей нет? Соответственно, заявки не были поданы, скорее всего, так как это на практике происходит, скорее всего, не были поданы заявки, и поэтому срок продлевают для того, чтобы эти заявки поступили.
Журналисты телепроекта «Крым Реалии» направили запрос в Российское федеральное агентство, которое выставляет на продажу украинский газ, но ответа на момент выхода материала не получили. Тем не менее, у экспертов есть свое мнение насчет того, почему украинский газ Россия никак не может продать. Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия 21», говорит, что одной из причин может быть не сезон.
Газ влітку, ну кому він потрібен? От. Інша справа, якби була зима та ще й холодна, то напевно б його купили. Цей газ, в принципі, я думаю, що навіть не факт, що його би взяли по нульовій ціні за цих обставин.
Эксперты, с которыми пообщались журналисты, все как один убеждены, этот газ политически токсичен, и он, скорее всего, не покинет полуостров. Во-первых, газовая труба на материковую Украину перекрыта. Во-вторых, газопровод из России через Керченский пролив на реверс не работает. И в-третьих, с моря газоводы в Крым тоже не заходят. Нет специализированных терминалов. Андрей Кондратов, первый заместитель генерального директора «Черноморнефтегаза», считает газ предназначенным для местного рынка.
На мою особисту думку, за межі Криму цей газ не піде. Це буде покупець, споживач в Криму. В натурі ми цей газ з Криму навряд чи повернемо.
Российские эксперты также сомневаются, что где-то за пределами России найдется желающий выкупить газ, добытый на оккупированной территории. Игорь Юшков, ведущий аналитик Российского фонда национальной энергетической безопасности, считает, что даже крупные российские компании не готовы взять на себя риск связаться с этим делом.
Я думаю, что это исключительно внутри региона вся эта история будет развиваться. Вот, то есть не там крупные компании из России, ни «Газпром», ни «Новатек», ни «Роснефть», они, естественно, не будут этим заниматься.
Юшков рассказывает, потенциальных покупателей этого газа не так и много. Это могут быть и ТЭЦ, и сам же «Черноморнефтегаз». Газохимических предприятий в Крыму тоже нет, куда этот газ можно было бы продать для промышленных целей.
Либо его продадут, соответственно, для выработки электроэнергии на, скорее всего, две новых ТЭЦ, либо, соответственно, просто бытовому сектору распределят и все. То есть, теоретически, какая-то компания, которая занимается сбытом газа на территории Крыма, может купить этот газ и просто выкачать его из хранилища и направить потребителям. Ну, вот, это будет ее собственность.
Судя по тенденции снижения цены на газ, покупателей на него нет даже в аннексированном Крыму. Причины могут быть разные, начиная от отсутствия необходимости использовать большие объемы газа до отсутствия денег на его покупку. Есть своя версия и у главы Центра журналистских расследований Валентины Самар.
Я вважаю, что это схема. Для того, щоб знизити цей досить такий токсичний актив людям, які можуть його взяти, тому що не всі погодяться брати цей токсичний актив. Тому вони і знижують цю ціну, тому що платою, скажімо так, за те, що вони візьмуть хоч за якусь ціну цей крадений в Україні в Чорноморнафтогазу газ, і буде ця низька ціна. Крадене завжди коштує дешевше, але беруть його тільки ті, які вже мають, скажімо так, клеймо бариги на цьому ринку.
прокуратуре Автономной Республики Крым продажу россиянами украинского газа считают нарушением Женевской конвенции и статьи 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны». Борис Порощук, заместитель начальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым, ссылается на международное гуманитарное право.
Зважаючи на те, що в Україні з 2014 року, ну, по суті, є стан війни з Російською Федерацією, оскільки вона захопила в тому числі і Кримський півострів, діє міжнародне гуманітарне право, яке в свою чергу регламентовано там рядом міжнародних договорів, в тому числі це і конвенція про захист цивільного населення під час війни, плюс додаткові протоколи до них. Саме в цих міжнародних актах і передбачена заборона широкомасштабного, безцільного, тобто без військової необхідності використання цивільного та державного майна України.
Продажу газа со Стрелкового, как один из эпизодов, крымская прокуратура уже добавила к большому производству о присвоении россиянами украинского имущества в Крыму. Официальных комментариев из Москвы пока не было. Также этим летом в Международный уголовный суд прокуратура будет направлять уточнения по незаконным действиям России в Крыму. И этот эпизод также должен войти в документ, говорит Порощук.
Перше повідомлення пішло, здається, в жовтні 2017 року, і найближчим часом планується уточнення, так зване. Тобто ми просто розширюємо і надаємо ті відомості, які ми от напротязі цього часу зібрали.
В международных судах Гааги и Страсбурга рассматривают сейчас иски Украины, которые касаются нарушения России международного права. Россия эти обвинения отвергает. Напомним, что Черноморнефтегаз подконтрольный Киеву уже выиграл Гаагский трибунал против России. Ну а вот услышать позицию бывшего депутата Онищенко, чья компания перекачивала газ в Крым, журналистам Крымреали пока так и не удалось. Такая вот история полностью и в видеоформате. Вы, как всегда, можете посмотреть ее на YouTube-канале Крымреали.
Как всегда, вы можете связаться с нашей редакцией, предложить свои темы для программ, предложить материалы, поделиться с нами вашими наблюдениями, что вы видите и слышите. На территории Крымского полуострова крымчане имеют право знать. Мы поможем вам рассказать об этом. Это радио Крым Реалии. Эфир для вас провели Сергей Макрушин и Андрей Гевко. Не пропустите вечерний эфир в 18:00.